наш современник.
Апостол Павел. Глава 3. Годы молчания. Со смирением, так не похожим на его прежнюю манеру вести себя в священном городе, с покорностью, которую он не всегда проявлял и впоследствии, Павел присоединился к собранию учеников и был потрясен тем, как холодно его приняли. Но все боялись его, не веря, что он ученик, пишет Лука. Некоторые из них тяжко пострадали из-за него, и хотя теперь они простили обидчика или должны были бы простить, не испытывали воодушевления от неожиданного его прибытия. После обращения Павла о нем долго не было никаких вестей. Слухи же о краткой проповеди в Дамаске не могли еще достичь Иерусалима. Павел бежал из Дамаска, не взяв, естественно, с собой никаких рекомендательных писем от общины. Так что ученики обоснованно гадали, не подослан ли он. Несколько часов или дней Павел чувствовал, что отвергнут и бывшими друзьями, и бывшими врагами. Одинокий, брошенный, он не имел ничего, кроме обещаний Иисуса и присутствия Духа Святого. Лишь один из учеников принял и пригрел Павла. Человек этот в скором времени стал его лучшим другом и помощником. Иосия Варнава был уроженцем Кипра. И Павел, и Варнава происходили из обеспеченных семей, правда, из разных колен Израилевых, и вполне могли знать друг друга и раньше. Варнаву все любили и уважали за величавую внешность и благородные манеры. У него был талант давать советы, проповедовать. И он прекрасно различал в людях истинную веру и умел поддержать ее. Недаром апостолы дали ему арамейское прозвище Варнава, сын утешения. И так Варнава отвел Павла в сторону, выслушал всю его историю и понял, что она правдива. Варнава был дядей или двоюродным братом молодого Иоанна Марка, которого связывали особые взаимоотношения с Симоном Петром. Марк был духовным восприемником и помощником Петра. С помощью Марка и его матери Марии, а также благодаря своим собственным качествам, Павел уже вскоре был выслушан Петром. Петр же, не сомневаясь, последовал совету Варнавы. Он и его жена оказали Павлу самый сердечный прием и просили его остановиться у них в доме. Сердцем и умом Петр открылся Павлу. Оба апостола были примерно одних лет, но, конечно, отличались жизненным опытом и характерами. Грубоватый рыбак с сильным деревенским акцентом уроженца Галилеи, Петр был грамотен, как и большинство простых людей в Иудее, и хорошо разбирался в Писании, проведя 3 года с самим Иисусом. Но Павел превосходил его образованием и блестящим умом. Павел боролся с Христом, преследуя учеников его. Но Петр отрекся 3 раза от Иисуса, и поэтому он не чувствовал превосходства. Хотя Петр уже подвергался избиениям за веру в Христа, а Павел за веру еще не страдал. Воскресший Христос преобразил обоих апостолов, что позволяло им хорошо понимать друг друга, несмотря на несхожесть характера. Позднее они спорили друг с другом, но никогда не забывали единение своего в Иисусе. 15 дней Павел почти беспрерывно слушал Петра и задавал ему вопросы. Он сидел у ног Петра и слушал, точно так же, как через 100 лет молодой Иеремий, будущий богослов, сидел у ног престарелого Поликарпа, знавшего лично апостола Иоанна. Иеремий описывает, как происходили такие беседы. Поликарп рассказывал о своих встречах с Иоанном и другими, видевшими Господа своими очами, и сопоставлял их свидетельства. Все, что он слышал от людей сих о Господе, о чудесах, совершенных им, и об учении его, он принимал как истинные свидетельства жизни мира, сопоставляя их друг с другом в соответствии со Священным Писанием. Беседам этим я внимал с благоговением и с помощью Божьей сохранял память о них, не записывая на бумаге, но откладывая в сердце свое, и милостью Божией постоянно размышлял об услышанном, не сомневаясь. Из слов Иеремии становится ясно, что в первые века христианства существовали строгие правила передачи учения о жизни и делах Иисуса Христа. Все сведения о нем должны были быть получены непосредственно от свидетелей жизни мира, то есть от тех, кто знал и видел Иисуса. И сведения эти должны были соответствовать полностью Писанию, как непреложному источнику. Для Петра и Павла Писанием был Ветхий Завет. Павел сам ссылается на это правило в своем послании к Коринфянам. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, Петру, потом двенадцати, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых. Потом явился и Иакову, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Павел, будучи в Аравии, глубоко постиг Писание. После того, как по дороге в Дамаск он стал свидетелем воскресения, Павел мог провозгласить, что имеет апостольскую власть. Но именно 15 дней, проведенных с Павлом, заложили существенную основу его знаний о жизни мира. Петр уверовал, убежденный поведением, делами и речами Иисуса, задолго до того, как он открыл, кто он есть. Павел же желал услышать свидетельство о том, как любовь и чистота выразились в этой человеческой жизни, которая, по убеждению Павла, целиком и полностью была откровением самого Бога. Он жаждал услышать столько слов Иисуса, сколько их вообще сохранилось. То, что церковь в ранние годы христианства сохранила огромный клад воспоминаний о делах и речах Христовых, гораздо больше, чем Павел способен был запомнить за 2 недели, видно из слов святого Иоанна Евангелиста. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Павел мог положиться на точность и достоверность воспоминаний Петра, так как, несмотря на то, что эллинистические писатели и ораторы в то время уже умели переиначивать и искажать слова других людей, иудеи все еще строго соблюдали обычай дословного пересказа. И нарушение этой священной традиции считалось серьезным проступком. Ученик никак не мог смешивать свои собственные домыслы с тем, что сказал сам учитель. Все, что Павел узнал от видевших и слышавших Господа, он впоследствии передал другим. Долгое время он проповедовал в Антиохии, в Коринфе, в Эфесе, повсюду, где бывал. То, что Павел никогда не приводит слова Иисуса дословно, за исключением одной цитаты в Деяниях, когда он обращался к пресвитерам в Эфесе, вовсе не означает невежество Павла. Когда события особой важности заставляли Павла взяться за перо и написать послание, у него не было достаточно свитков папируса, чтобы повторять то, что читатели послания уже знали сами из устного учения. Павел сам несколько раз упоминает об этом. Все, что написано Павлом, лишь отголосок того, что он говорил, точно так же, как послания сами по себе являются лишь эхом Евангелия. Кроме основных событий жизни, смерти и воскресения Господа, Павел, возможно, повидал новообращенным и притчу о добром семени, что видно из того места в послании к Коринфянам, где Павел говорит о жатве Господней, и о церкви, построенной на камне. Он почти дословно приводит в послании слова Господни об осквернении человека злом, изнутри исходящим. Когда он пишет филиппийцам, что они сияют, как светило в мире, содержа слово жизни, филиппийские христиане, конечно же, должны были вспоминать слова Господни: «Вы – свет мира, тогда светит свет ваш пред людьми». Павел повторяет слова Христа о любви к ближнему. Он говорит о добропорядочном управителе и о работнике, заслужившем мзду свою, о новом рождении, о кротости, доброте, милосердии и всепрощении Христа. Многое, очень многое узнал Павел, беседуя с Петром, который оказал решающее влияние на характер его будущей проповеди. Годы спустя, когда Павел с непоколебимой убежденностью провозгласит, что Евангелие есть важнейшее воззвание ко всем людям, и до окончания веков слушатели могли бы спросить его: «Павел, как ты можешь быть так уверен в том, что говоришь?» В ответ он мог бы сослаться не только на встречу с Иисусом по дороге в Дамаск, не только на откровения, явленные ему в Аравии. Он мог бы опереться не только на Ветхий Завет и Дух Святой, осеняющий верой сердца самих слушателей. Павел мог бы привести во свидетельство весь жизненный путь и характер Иисуса. «Будьте как Господь ваш», — настаивал он. «Да будет разум ваш, как Его, соединитесь со Христом и ступайте, как Он, с любовью». Как вспоминает сам Павел, в этот раз он не встретил больше никого из апостолов, бывших в Иерусалиме, кроме Якова, брата Господня. Яков не был одним из 12 апостолов и с трудом уверовал в Иисуса, но стал все же одним из вождей Иерусалимской церкви. Ни Яков и не Петр рассказывали Павлу об особой миссии проповедовать язычникам по всему миру, независимо от того, молятся они в синагогах или нет. Петр даже наполовину не понял повеления Иисуса проповедовать благую весть всем народам. Достаточно вспомнить, как Петр спорил с Богом, прежде чем крестить уверовавшего сотника италийского полка в Иопии. Это было после того, как они повстречались с Павлом. И Яков, несмотря на то, что уверовал в Иисуса Христа, строго придерживался Моисеева закона. И первые семена будущего отчуждения и спора между Павлом и Яковом были посеяны уже тогда в Иерусалиме. Апостол не мог не почувствовать этого. Но поднимать вопрос об обращении язычников в тот момент не было необходимости. Ведь он намеревался проповедовать учение Христа в синагогах за морем, а потом с помощью новообращенных иудеев обратиться к язычникам. Кроме того, он пришел в Иерусалим слушать, а не учить тех, кто был во Христе до него. Итак, Павел подолгу беседовал с Петром в прохладе его дома, гулял с ним у Масличной горы и во дворах храма. Он ловил каждое слово Петра, очевидца и участника тех событий, находясь сейчас на том самом месте, где проповедовал и совершал чудеса Иисус. Однако Павел мог чувствовать себя счастливым только в действии, в движении, в борьбе. Принятый, наконец, всеми учениками, пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. У него не было возможности путешествовать по всей Иудее и встречаться со всеми последователями Иисуса. Но христиане в городах и деревнях вокруг Иерусалима слышали, что гнавший их некогда благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за него Бога. Проповедуя, Павел не ограничивался кругом людей, которые не знали его прошлого. Он пошел в синагоги грекоязычных иудеев, которые так часто посещал прежде. Пришел туда, откуда изгнал Стефана. Вел себя точно так же, как Стефан, приводивший его в ярость 4 года назад, прекрасно зная, что еще какой-нибудь Савл-преследователь слушает его. Он говорил, он спорил и снова вызывал раздоры и волнения. Человек, пытавшийся быть вестником примирения, раздражал слух окружающих всюду, где появлялся. Слухи об этих раздорах, видимо, взволновали учеников. С тех пор, как Павел удалился из Иерусалима, дыша угрозами и убийством, и до самого его возвращения со смелой проповедью во имя Господне, численность христиан в городе снова возросла. Они успокоились. Когда Павлу пришлось оставить Иерусалим, ученики, наверное, даже вздохнули с облегчением. И вновь был составлен заговор, чтобы убить Павла. И вновь секрет просочился наружу, и Павел поспешил исчезнуть. На этот раз его проводили на берег моря и отправили на корабле в Тарс. Дамаск, Иерусалим, великое начинание опять кончилось ничем. Но Павел оставил Иерусалим, уверенный, что теперь его уже не забудут. Варнава знал, что Павел посвятил себя благовествованию у язычников. Когда наступит время, Варнава вспомнит о нем. лучшие годы жизни. Павел жил между горами Тавра и моря. Это было тяжким испытанием глубоко затаить в себе то, что должны были слышать все вокруг, великую весть, в которую должны были уверовать все народы. Павлу скоро исполнялось 40 лет. Возраст, когда мужчина достигает высшей точки своей жизни. Но именно эти годы полностью выпали из истории. И рассказать об этом последнем пробеле в его жизни трудно. У нас есть только разрозненные крупицы фактов. Из этих чуть заметных частичек исторической мозаики мы можем выстроить лишь приблизительную картину событий, ибо с полной уверенностью здесь пока ничего нельзя сказать. Павел присоединился к своей семье в Тарсе. Родители его с чистой совестью служили Богу так, как умели, соблюдая Моисеев закон. Павел говорил им об Иисусе Христе, в котором исполнились завет Авраама и пророчества, но слова его вряд ли были услышаны. Трения между отцом и сыном, значительные уже потому, что сын вернулся домой, так и не сделав успешной карьеры и разрушив своими руками все, чего достиг, возросли еще больше, когда Павел перестал одеваться, как фарисей, и решил не соблюдать традиционных обычаев. Основной нравственный закон, заложенный в Писании, Павел считал неизмеримо более важным, чем даже Моисеевы предписания. Павел никогда не выставлял на показ новоприобретенную свободу. Соблюдая основные, непреложные принципы своей веры, он стремился приспособиться к образу жизни своей семьи и соседей, если это не препятствовало его главной цели. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Больше всего семью Павла раздражало то, что он посвятил себя обращению язычников, ведь он покинул их духовный круг для того, чтобы подражать неверным. В молодости ум Павла был закрыт для языческих влияний, предубеждения фарисея охраняли его. Теперь у него был более удовлетворительный ответ на загадку дел и судеб человеческих. Лучшие усилия языческой философии были тусклой свечой для человека, исповедующего свет мира. Чаще всего язычество было просто идолопоклонством, смешанным с распущенностью, особенно в Тарсе, где гомосексуализм, процветавший среди греков, был тесно связан с местными религиозными традициями. Некоторые исследователи 20 века считают, что Павел подвергся сильному влиянию языческих идей, особенно в том, что касается мистерий, пришедших с Востока, и культа плодородия, подразумевающего, что некий бог умирает к зиме и возрождается весной. Но доказывают эти заимствования, ссылаясь на свидетельства более позднего времени, когда в действительности язычники пародировали обряды возрождения, переняв их у христиан. Всегда и везде Павел повторял новообращенным один и тот же совет – избегайте идолопоклонства. Отвращение к идолам, однако, заставляло Павла еще больше любить несчастных, поклоняющихся им. Человек, который всегда всячески сторонился соседей язычников, теперь внимательно выслушивал их рассказы о своих проблемах, опасениях и желаниях. Он с удовольствием наблюдал за их играми. Для занятий атлетикой Павел, пожалуй, был уже староват, но гимнастика и кулачный бой привлекали его. Это укрепляло тело, приготавливая Павла к предстоящим испытаниям. На гимнастическом поле возле реки он завел первые дружеские связи среди язычников. Кроме того, он изучал греческую литературу, которую в суровом фарисейском кругу презирали и ненавидели. Хотя прямых ссылок на греческих авторов в посланиях Павла очень мало, он цитирует, однако, Минандра, Ората и критского поэта Эпименида. Обращаясь к интеллектуальной аудитории в Афинах, Павел использовал некоторые выдержки из Эвнимита Эсхила и тактично намекнул на несколько мест из Платона, в частности, из Республики. Если бы у нас было больше примеров устной проповеди Павла, мы могли бы привести гораздо больше ссылок на греческих авторов. Он прекрасно знал литературу. Интерес к язычникам вызвал конфликт между Павлом и старейшинами местной синагоги. Нам неизвестны в точности их претензии к Павлу, но он мог быть наказан за посещение домов неверных. Его могли обвинить в том, что он ест запрещенную для иудеев пищу, обедая со своими новыми друзьями. Неподчинение прямому приказу религиозных властей строго каралось у фарисеев. Иоанн и Петр были за это изгнаны из Иерусалима. В своем послании, написанном в 56 году по Рождеству Христову, Павел упоминает, что не менее 5 раз был наказан 40 ударами без одного, по иудейскому закону, хотя в деяниях это не отражено. Так что вполне возможно, что в эти скрытые от нас годы, проведенные в Тарсе, Павел не раз подвергался избиению плетьми. Наказание это в глазах иудеев было исправлением ближнего, призванным очистить его, возместить обиду, нанесенную общине, чтобы наказанный снова мог занять свое место в синагоге. Если обвиняемый отказывался принять наказание, его могли отлучить от народа израильского, то есть прекратить с ним всякое общение и полностью изгнать из своего круга. Павел, считавший, что синагоги станут оружием в битве за Христа, конечно, подчинялся наказанию, не теряя надежды обратить иудеев. Представ перед судом старейшин, Павел, наверное, вспомнил обещание Христа, над которым насмеялся, когда преследовал его. «Не заботьтесь наперед, что вам говорить, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Он пользовался случаем провозгласить свое исповедание веры и спокойно ожидал приговора, помня, что Христос через Ананию предостерег его о предстоящих испытаниях. Судьи должны были решить, сколько из положенных 39 ударов может выдержать обвиняемый. Павел, здоровый, выносливый, скорее всего, не вызывал жалости, и телесные наказания применялись к нему по всей строгости закона. Перед глазами всего собрания его привязывали между двух столбов. Хазан, может быть, тот самый, который учил Павла еще в детстве, торжественно срывал с него одежды, обнажая торс, и поднимая тяжелую плеть, состоящую из 4 зазубренных полос телячьей и 2 полос ослиной кожи, достаточно длинную, чтобы перехлестывать через спину до живота наказуемого. Хазан стоял на каменном возвышении и опускал плеть на плечи Павла так, чтобы исполосовать всю грудь, прилагая всю силу своей руки. 13 ударов отсчитывали, пока чтец декламировал отрывок из закона. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа, Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами». После 13 удара его начинали хлестать уже не по груди, а по спине. 13 раз через одно плечо и 13 раз через другое, ударяя уже по кровоточащим рубцам. Боль, испытанную при этом Павлом, можно себе представить, читая описание наказания плетьми в первые годы колонизации Австралии, автобиографическая повесть Ральфа Рашлей. Первую дюжину ударов воспринимаешь, как будто колючей проволокой из тебя вырывают куски мяса. А вторая дюжина ударов будто наполняет эти раны жидким свинцом. Ощущение непрекращающейся и невыносимой боли. Старейшина синагоги мог остановить бичевание, если истязуемый терял сознание или вызывал острую жалость присутствующих. Но такое снисхождение оказывалось редко. Если наказуемый умирал, палач полностью освобождался от ответственности. Павел выдержал все до конца, испробовав на себе муки, которым подвергал других, и разделяя страдания Иисуса. Излечивая раны в доме своего отца, который к своему стыду обязан был принимать его как сына, тяжело, до изнеможения работая над изготовлением шатров, Павел, конечно же, думал над тем, стоит ли ему оставаться в Тарсе. Может быть, лучше прекратить всякие попытки, отречься от друзей-язычников, перестать проповедовать спасение, обретаемое через веру. Окончательное решение Павла можно выразить словами, которые он сказал несколько лет спустя, после того, как этот вопрос встал для него с особой остротой. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабству». Вскоре старейшины нашли новый удобный предлог расправиться с Павлом. На этот раз они могли воспользоваться более суровым пунктом иудейского закона, гласящим, что обвиняемый, нарушивший сразу два запрещения и найденный виновным в обоих случаях, должен претерпеть первое бичевание, а после исцеления ран надлежит бить его еще раз. Так Павел еще дважды подвергся наказанию, что составило уже 3 раза из 5 им упомянутых. Опять и опять вставал он раздетый между столбов, с каждым ударом все больше убеждаясь в правдивости предупреждения, данного Иисусом ученикам: «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». В те далекие времена жестокие наказания были в порядке вещей, и психическое здоровье Павла не пошатнулось. Более того, бичевание казалось ему незаслуженно низкой платой за обретение Иисуса Христа и служение Ему. Но фактически Павел пострадал на всю жизнь. Тот факт, что Павла жестоко бичевали в Тарсе, находит очень любопытное подтверждение. Во втором веке в Малой Азии неким пресвитером была сочинена история под названием «Павел и Фекла», которую автор пытался выдать за изложение подлинных событий, но он был разоблачен. Описание Павла, содержащееся в этом документе, вероятно, соответствует традиции того времени, то есть рисует его таким, каким он сохранился в памяти людей, видевших и слышавших его повсеместную проповедь. Павел, согласно этой традиции, был невысокого роста, почти лысый, с длинным носом и нависающими бровями, и кривоногий. Юноша по имени Саул, бежавший по улицам Иерусалима и гнавший Стефана на казнь, вряд ли был кривоног. С другой стороны, известно, что деформация, искривление костей часто бывает следствием тяжких наказаний, таких как бичевание. Может быть, Павла бичевали еще несколько раз, и вполне вероятно, что его отлучили от синагоги в Тарсе. Соответственно, соплеменники прекратили с ним всякое общение, что в свою очередь вынудило отца окончательно разорвать отношения. Слова, обращенные Павлом к ефесянам, может быть, носят в себе отпечаток яростной ссоры с отцом, случившейся, когда природный темперамент Павла возобладал над кротостью и добротой Христовой. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших!» Итак, после выяснения отношений, по неумолимому решению отца, Павел был изгнан из дому, лишен наследства и стал нищим, как истинный апостол. Если же Павел к тому времени еще не овдовел, что стало с его женой? В первом послании к Коринфянам он говорит: «Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Кто знает, может быть, Павел вспоминал свою любимую жену, когда писал эти строки, жену, отвергнувшую Христа, отказавшуюся присоединиться к мужу в Дамаске и вернувшуюся в Тарс, чтобы исчезнуть там навсегда. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую», пишет Павел. «Да и все почитаю тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Лишенный дома, удобств и общественного положения, Павел скрылся где-то в дикой местности в отрогах Тавра. Именно там, в 41 или 42 году по Рождеству Христову, возможно, в пещере, которую и теперь называют пещерой святого Павла, ему было видение и откровение Господне, настолько важное и святое для Павла, что он хранил молчание о нем более 14 лет, а потом решился только осторожно упомянуть об откровении в третьем лице. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». В противоположность Иоанну на Патмосе, которому ясно было повелено записать все, что было сказано, Павел слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. В последующие годы, разочаровываясь и терпя временное поражение, в раскаяниях и в муках, он сохранил немеркнущую память об этом отблеске вечности. «Глаза не увидят и уши не услышат, — говорил Павел новообращенно, — и сердце человеческое не вмещает того, что Бог уготовил для любящих его». Повторяя слова Исаии, он по своему опыту знал, о чем говорит, мог сравнить величие откровения с тем малым, что дано человеку от природы. «Для меня муки жизни сей – ничто перед славою, которая откроется в нас». Однако сокровище, приобретенное Павлом, не должно было наполнить его гордыню. «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангелу сатаны удручить меня, чтоб я не превозносился. Трижды я молил Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Две тысячи лет лучшие умы пытались догадаться, что именно было этим жалом во плоти. Некоторые предполагали неутолимое половое влечение, но сам Павел посмеялся бы над таким объяснением. Дух Святой властен над желанием плоти. Другие решили, что Павел жалуется на жестокость своих гонителей. Но наиболее вероятным представляется такое объяснение. Острая боль в теле, физический недуг, происхождение которого нам неизвестно. Те, кто отрицает взгляды и видения Павла, заявляют, что он был эпилептиком. Другие видят разгадку в остаточных симптомах какой-либо инфекции, например, малярии, которая проявляется в виде сильнейших головных болей и офтальмии, нарушений зрения. Сильные боли могли причинять и поврежденные бичеванием жилы и нервы. Временные или постоянные эти боли еще больше приблизили Павла ко Христу. Итак, этот 40-летний, уже почти лысый, кривоногий человек, слабый физически, но сильный духовно, в одиночестве и безвестности, вышел из пещеры, чтобы начать говорить о Христе. Пробираясь по тропам, через еловые и ясеневые леса, покрывающие предгорье Тавра, карабкаясь по кручам вблизи снежных высот, Павел создал первые небольшие группы учеников в маленьких селениях, затерянных среди гор. Когда он вернется сюда через много лет, эти общины все еще будут существовать. Кроме того, Павел, возможно, плавал на корабле вдоль берега, туда, где не было дорог. В своем послании, написанном в 56 году по Рождеству Христову, он упоминает, что побывал в трех кораблекрушениях, причем после одного из них он ночь и день пробыл во глубине морской. Странствуя, Павел стал связующим звеном между разрозненными христианскими общинами. Он всегда говорил о важности таких связей между церквями Иисуса, где бы они ни находились. О важности единения между переходящим с места на место проповедником и теми, кто поддерживает его. Но в ту пору Павел не был еще связан с Иерусалимом и не знал о главных достижениях веры. Он был одинок. Его, может быть, сопровождали иногда только один-два товарища. Павел никогда ничего не получал от этих маленьких общин в горах. И в деяниях не упоминается, удалось ли ему обратить кого-нибудь из жителей Тарса. Христос сказал: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников своих, и в доме своем». Потом Павлу рассказали, что некий человек из Сирии ищет его. Лука подчеркивает, что Варнава не сразу нашел Павла. Потом Варнава пошел в Тарс искать Павла и нашел его. Варнава принес важные новости. Вера укрепилась в Антиохии, столице Сирии. И что еще важнее, вера распространилась там среди язычников. Тем временем апостол Петр испытал потрясение и приобрел значительный опыт, крестив сотника италийского полка в Кесарии, исповедовавшего ранее иудейскую веру. После прямого повеления Бога Петр вошел, хотя и неохотно, в дом неверных, и Дух Святой сошел на всех, слушавших слово Петра. Братья в Иерусалиме осудили поведение Петра, но он отвечал им: Если Бог дал им, язычникам, такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Когда после этого вести о большом количестве неиудеев, уверовавших в Христа в Антиохии, достигли ушей апостолов, они отрядили Варнаву разведать, что там происходит. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Варнава, у которого, как и у Павла, уже не было жены, поселился в Антиохии. Под его руководством община быстро выросла, и он хотел, чтобы Павел помог ему. Антиохия, третий по величине город Римской империи, лежала в 25 километрах от реки Оронт, проложившей себе путь к морю через гряду каменистых холмов. Городская стена защищала узкий проход, открывавшийся на восток, к Сирийскому Нагорью, а сам город был прикрыт скалистыми отрогами горы Сильпий с крепостью на самой вершине, под которой располагалась огромная скала, формой напоминающая безликую человеческую голову. В те времена была распространена легенда, что это голова Харона, перевозящего души мертвых в подземный мир. Сам по себе город был величественным примером искусства архитектурного планирования, сочетанием достижений греческой и римской цивилизации. Как и все столицы того времени, Антиохия носила на себе отпечаток власти и роскоши. Город украшали широкие переходы с колоннадами, дворец императорского легата, храмы, ипподром, на котором происходили знаменитые бега в повести Бен-Гур. Вокруг центра расстилались перенаселенные жилые кварталы. Жители Антиохии славились живым, неуемным характером, частью благодаря сатирической жилке и страсти к насмешкам, но в основном из-за процветавшей в городе распущенности, которая превосходила по своему размаху оргии даже самого Рима. В 8 километрах к югу, в ложбине между холмами, находилась знаменитая священная роща Дафны, а над ней возвышалась огромная статуя Аполлона. В этой роще сотни блудниц отдавались любому, кто пришел поклониться божеству любви. Между деревьями и храмами рощи нашло свое убежище всевозможное человеческое отребье, беглые рабы, преступники, должники и тому подобное, все, кому грозило осуждение. Жилые кварталы Антиохии и леса Дафны привлекали многих, и к тому времени, когда Павел прибыл в город, христианская община отображала все многообразие населения этого перекрестка Востока. Павел мог смело проповедовать и толковать Евангелие язычникам на базаре, в домах, в банях, в гимнастических залах на ипподроме, зная, что здесь уже есть живая церковь, которая окажет братский и радушный прием всем обращенным. Верующие собирались, согласно сведениям, записанным в VI веке по Рождеству Христову, на улице Сингон, в районе эпитафии около пантеона под самой головой Харона. По воскресеньям они наполняли дом одного из состоятельных братьев. Это был день воскресения Иисуса, который христиане называли «Господень день». Собрания по воскресеньям позволяли иудеям, присоединившимся к христианам, посещать по субботам синагогу. Служба могла продолжаться от зари до заката и даже ночью, потому что рабам и беднякам нужно было найти свободное от работы время для молитв. В Антиохии уже существовал некий определенный распорядок обрядов. Было решено, что те, у кого в доме находится экклесия, собрание верующих или церковь, в которой постоянно молятся Иисусу Христу Спасителю, уже не какие-то особенные иудеи, а нечто совершенно новое. Впервые в истории таких людей стали называть полулатинским, полугреческим именем – христиане, поклоняющиеся Христу. У антиохийской церкви было немало выдающихся вождей. Кроме Иосии, Варнавы и Павла, известны имена Люция Киренского и пожилого аристократа Минея, молочного брата царя Ирода Тетрарха, казнившего Иоанна Крестителя и глумившегося над Господом Иисусом. К этому времени Ирод уже потерял свою власть и положение. Один из предводителей церкви, Симеон или Симон Нигер, был, по всей вероятности, негром. Некоторые свидетельства указывают на то, что это он был тот самый Симон из Кирены, отец Александра и Руфа, крестьянин, пришедший на Пасху в Иерусалим, которому римляне позволили нести крест Иисуса. Он бежал в Антиохию, когда Павел опустошал Иерусалимскую церковь. Сын его, Руф, переехал жить в Рим. Много лет спустя в своем послании к римлянам Павел шлет приветствие Руфу, избранному в Господе и матери его. Причем называет мать Руфа и своей матерью, что, видимо, означает, что в Антиохии Павла приютили Симон с женой, те самые люди, которых он преследовал в Иерусалиме. Так в Антиохии Павел нашел свой новый дом, новых друзей и мог исцелить раны, которые ему нанесла жизнь за последние 10 лет. Он снова оказался в главном потоке христианского движения, но это было только временной передышкой. Павел знал, что он не был призван служить в уже основанной, хотя и быстро растущей христианской общине. Нет, его апостольское служение – провозглашать благую весть там, где еще не знают имени Христа. Весь мир ждал его. Медленные, трудные годы ученичества прошли. Павлу не терпелось приступить к строительству великого здания Всемирной Церкви. Антиохию посетила группа христиан из Иерусалима, которую приняли с особым почетом. Многие из прибывших были пророками, которые, как и ветхозаветные пророки, способны были через откровение узнать волю Божию в настоящем, а иногда и в будущем. На одного из пророков, Агаву, снизошел Дух Святой, и он сделал важное прорицание о предстоящей нехватке зерна и голоде. Христиане Антиохии восприняли это предостережение как божественное откровение и решили откладывать зерно на случай неурожая до тех пор, пока цены на него опять не снизятся, чтобы помочь христианам в Иерусалиме, где каменистая почва позволяла собирать лишь скудные урожаи зерновых. Большинство верующих были бедняками. Каждый из них откладывал все, что мог для голодающих, день за днем, неделю за неделей. Несколько людей специально отрядили поехать к берегам большого озера, поблизости от Антиохии, и вверх по течению Оронта, туда, где было много плодородной земли, чтобы скупить все зерно, выставленное на продажу. Организация этого дела пришлась по душе Павлу, несмотря на то, что он считал главным для себя благовествование и проповедь. Павел всегда уделял внимание нуждам общины. Ему лучше других удавалось выковывать звенья, соединявшие Иерусалимскую и Антиохийскую церкви. Как и следовало ожидать, наступил неурожай. Тацит Светоний и Иосиф Флавий, историки того времени, отмечают нехватку продовольствия в эти годы. Иосиф подтверждает, что в Иерусалиме наступил жестокий голод. Царица Елена, иудейка, мать царя язычника, правившего Иудеей под покровительством Рима, закупила зерно в Египте и фиги на Кипре, чтобы хоть немного насытить голодающих. Приблизительно в августе 46 года церковь отрядила Варнаву и Павла отвезти зерно. В это важное предприятие Павел взял с собой помощника, обращенного им молодого человека по имени Тит. Он сделал этот выбор не случайно. Тит был чистокровным греком и, следовательно, необрезанным. Взяв его с собой в самое средоточение иудаизма, Павел хотел подчеркнуть, что язычник может стать христианином, не превращаясь для этого в иудея. Павел хотел увидеться с Петром и другими вождями церкви, чтобы обсудить с ними благовествование, проповедуемое им Павлом, язычником, не напрасно ли он подвизается или подвязался.